Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Еще раз, как каждый день на этой неделе, поздравляю вас, дорогие друзья, с наступлением Великого Поста. Продолжаем мы двигаться сквозь первую седмицу. И напомню, на этой неделе говорим с нашими любимыми священниками о книгах, которые они могли бы рекомендовать прочитать в этот Великий Пост или перечитать, или книга, которая этим Великим Постом в их круг чтения в том числе входит. Сегодня наш гость — священник Стефан Дамусчи, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии и, конечно же, вам хорошо известный как ведущий автор, ведущий программы «Евангелие день за днем» на Радио «Вера». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Снова в нашем цикле. Очень радостно, что мы сегодня с вами обстоятельно поговорим. И книга, которую вы предложили обсудить, это книга недавно от нас ушедшего, почившего митрополита Каллиста Уэра «Путь православия». Владыка Каллист, очень известный, любимый, читающий православную аудиторию, англичанин, который принял православие на каком-то этапе своей жизни и оставил после себя прекрасное наследие, которое читают и просто новоначальные, которые это наследие изучают и в семинариях, и там есть богословские труды, такие достаточно серьезные. Ну и в Россию несколько раз он приезжал, и с ним были встречи. В общем, любимый многими митрополит Каллист Уэр, и вот переиздали недавно его книгу «Путь православия». Почему именно она?
Ну, во-первых, я очень люблю действительно владыку Каллиста и его взгляд на веру, его подход к изложению этой веры, те акценты, которые он расставляет. Кроме того, владыка Каллист сочетает в себе очень важные вещи. Он, с одной стороны, способен говорить с современным миром на таком понятном языке, он говорит и с западным миром, да, и сегодня мы в том числе развиваемся как часть этого мира, поэтому для нас понятны примеры, образы, сам строй языка. Кроме того, он очень любил русскую церковь, любил русское богословие, он хорошо знал богословскую традицию, он спокойно цитирует Феофана Затворника, праведного Иоанна Кронштадтского и других русских святых, преподобного Серафима Саровского. Кроме того, конечно, прекрасно знает святоотеческую традицию, библейскую традицию. И вот сочетание этих факторов, оно делает его по-своему уникальным. Ну и почему именно эта книга, хотя она по содержанию может показаться скорее вероучительной, чем практической, а во время Великого Поста нам обычно кажется, что акцент надо делать на практике, а не на теории. Но я предлагаю вспомнить древний смысл поста, который заключался в оглашении, в научении, и немножко, как это бывает, как собственно, и призывает церковь, посмотреть на свою малость, на свою, может быть, какую-то еще такую незначительность, проще воспринять себя не как уже прошедшего какой-то путь, да, как будто мы снова в начале пути, даже, может быть, мы уже давно и не оглашенные, и давно церковные люди, и обратиться к этой книге и вообще к тому, чтобы снова посмотреть на вероучение церковное, на то, как оно обосновывает практику, потому что без, собственно, правильного взгляда на вероучение практика церковной жизни правильной тоже не будет.
Ну вот книга написана в свое время была на английском языке, что понятно, и вообще про владыку Каллиста говорят, что у него, как у человека, такой дар переводить мысли святых отцов на современный язык, причем переводить во всех смыслах слова, mm-hmm. и на современный лингвистический язык, и вот на язык, понятный человеку. Но при этом важно, что он обращается действительно к, ну, в первую аудиторию, то есть к инославной, во многом англоязычной, и поэтому его, ну, если угодно, речевой замысел – это рассказать о православии человеку, который с православием может быть очень поверхностно знаком или вовсе не знаком, mm-hmm. какая-то вот есть православная восточная церковь в России, в Греции, в Сербии, например. И вот о ней рассказывает владыка Каллист, и такой угол зрения может порождать очень необычные какие-то подходы. Вот как сказать внешним людям о православии, а это, в свою очередь, интересно и нам почитать, потому что в такого рода как бы остранении иногда для себя открываешь то, что то есть привычно открываешь как новое. Вот что у вас в этом смысле, в этой книге, вот на что вы обратили внимание?
Ну, во-первых, он порой цитирует совершенно неожиданные тексты, причем, ну, иногда, скажем, это тексты западной традиции и современных западных авторов, которых мы просто обычно не знаем. Да, при этом, конечно, он цитирует их правильно, он цитирует их, ну, правильно, то есть он понимает, да, кого он цитирует, как он цитирует. Скажем так, у книги вполне присутствует гриф издательского совета, то есть она ни в каком смысле не должна смутить православного читателя, как какая-то там, не знаю, недопустимая или недозволенная, несмотря на то, что...
Что-то маргинальное.
Да, что Владыка Калис цитирует разные тексты. Во-первых. Во-вторых, мне очень нравится его подход в том смысле, что он предлагает посмотреть на церковную жизнь как на путь. Кажется, что это очень простая мысль, но дело в том, что сегодня для многих людей церковность, церковная жизнь, сама по себе церковь – это некоторая система и, скорее, мировоззрение, система знаков, понятий, каких-то таких знакомых мест, тезисов. Да, и вот он цитирует здесь в начале одного автора, начала 20 века, который говорит: «Церковь дает нам не систему, а ключ». Не план Божьего града, а средство войти в него. И это очень здорово, да, что церковь оказывается не просто некоторой красивой и стройной системой, которую ты принимаешь, и это уже тебя как будто бы спасает, а она помогает тебе действительно этот путь спасения пройти. И пролог, собственно, так и начинается, он называется «Дорожные указатели». И он показывает, что дальше этапы изложения вероучения, к которому он обращается, это, собственно, дорожные указатели того, к чему мы должны идти и как именно мы должны прийти. И он, конечно, говорит здесь, что вот в пути не обойтись без спутников. С одной стороны, и эти спутники – это Писание, это святые отцы, естественно, да, это вся православная традиция. А с другой стороны, очень важно, он пишет: «Никакие советы бывалых не передадут суть пути и не заменят личный непосредственный опыт». Очень часто люди думают, что, сказав какую-то сакральную, такую авторитетную фразу, они уже все обосновали, все сделали понятным. А на самом деле здесь, ну, наверное, есть некоторый такой самообман, потому что невозможно быть христианином, и он тоже здесь об этом пишет, через чужой опыт. Просто, ну, как бы опираясь только на чужой опыт. Он говорит: у Бога есть дети, но нет внуков. Это тоже, по-моему, известная фраза. Да, ну, вот как раз, может быть, даже от него известная, потому что он здесь никого не цитирует, не знаю, кто первый ее сказал. Но это действительно очень важно, что ты не можешь просто через другого человека верить. Ты можешь начать верить через другого человека, конечно, потому что вера – это вера не только в Бога, да, и дальше мы еще об этом поговорим, но это и доверие людям, которые тебе о нем рассказывают. Мы же не просто верим в Бога, который нам приснился, явился где-нибудь там в каком-нибудь мистическом опыте, а мы верим в Бога, который стал человеком, ну, сначала открылся Аврааму, открылся Моисею, потом стал человеком и беседовал с Петром, Иоанном, Иаковом, и Иоанн Богослов поэтому и начинает свое послание с того, что подчеркивает, что он свидетель, живой свидетель. И вот мы, доверяя им, все равно чувствуем необходимость в собственном живом опыте.
Ну, давайте пойдем вот по тем закладкам, которые у вас в книге лежат, которые вы подготовили, и пройдемся вместе с вами, с митрополитом Калистом, по этому пути, следуя этим указателям.
Я, конечно, ни в коем случае не претендую ни на какую, скажем так, адекватную и полноценную интерпретацию этих мест, и, может быть, если бы Владыка Калист или любой другой человек, да не может быть, а точно сидел бы на моем месте, он бы, наверное, рассказал о чем-то своем, как он прочел эту книгу, но невозможно рассказать о чем-то усредненном, это всегда будет собственный взгляд, поэтому я просто немножко поделюсь тем, что затронуло меня, может быть, кого-то затронет что-то другое, не случайно, я просто предлагаю прочитать эту книгу, а читать ее, конечно, будут уже люди сами. И, может быть, она, и даже не может быть, а точно она породит вопросы. Ну вот, кроме вот этого пролога, дальше как раз Владыка Калист начинает с такой главы, которая называется «Бог как тайна». Для него это всегда очень важная тема, потому что он подчеркивает, что во встрече с Богом надо помнить об отличиях катафатики и апофатики. То есть положительное изложение вероучения, изложение того, что мы знаем из Писания, из там, не только святоотеческого богословия, но, например, даже учебников, может быть, каких-то или популярных изложений, таких довольно простых, да, оно не должно создавать у нас иллюзию того, что мы вот, о Боге все знаем. Вот недавно как-то так я, ну, встречались с коллегой, он физик и преподаватель академии, и рядом сидел мой сын, который увлекается сейчас физикой, тоже хочет стать физиком, и он, значит, и я говорю, как ты думаешь, кто больше знает о физике? Ну, так как-то разговор дальше закрутился, а я этот вопрос довольно часто задаю аудитории. Кто больше всего знает, например, о клетке? Ученик 6 класса, который прошел ее по биологии, или там 7-го, да, или какой-нибудь профессор, который цитологию преподает и сделал предметом исследования всей своей жизни. Ну и понятно, что субъективно ученик знает клетку лучше, чем профессор и доктор наук, потому что он уверен, вот ему учебники изложили, он прочитал, понял, как что называется, как что устроено, может пересказать, получил пятерку, контрольную сдал на 5, все прекрасно, он знает клетку. Но на самом деле, как Сократ говорил, да, чем больше сфера знания, тем больше сфера незнания, все это увеличивается. И поэтому, конечно, когда мы стремимся к познанию Бога, мы узнаем, что Бог для нас до конца не познаваем. И здесь мне вот очень интересной показалась такая мысль. Он говорит, что вера, он говорит, что когда мы говорим «я верю», что Бог существует, это отличается от «верую во единого Бога». Он говорит, вера «что» коренным образом отличается от веры «в». Интересно. Потому что если я верю «что», ну, это просто «я верю, что Земля круглая», «я верю, что существует планета Юпитер», «я верю, что у жирафа длинная шея», там, да, или что-нибудь еще такое. Жираф я видел, да, а Юпитер, например, телескоп видел, не знаю точно. То есть я доверяю ученым, которые о нем говорят, да. И вот он здесь говорит такую фразу интересную. Он говорит, что когда я обращаюсь к другу, я говорю, я в тебя верю. Не просто я верю, что ты есть, а я в тебя верю. И это намного больше, нежели уверенность, что человек существует. Я полагаюсь на тебя, я полностью тебе доверяю, я возлагаю на тебя надежду. И это именно то, что мы говорим всякий раз, когда произносим символ веры. Вот даже такая простая, казалось бы, вещь, насколько мы понимаем ее, когда читаем символ веры каждый день.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Стефан де Мусчи, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о книге митрополита Каллиста Уэра «Путь православия» и продолжаем идти по ее каким-то интересным эпизодам. Так.
Да, вторая глава говорит о Боге как о Троице. И здесь многим кажется, что, ну, кроме вероучения, собственно, нечего изложить, но тоже довольно важная идея и такая тема для Владыки Каллиста – это деятельное воплощение веры в Пресвятую Троицу, потому что для него очень важно, и он постоянно об этом говорит, что, в общем, Пресвятая Троица, она, то есть, когда мы сотворены по образу Божию, мы сотворены по образу Пресвятой Троицы, а это значит, что любовь, в которой пребывает Святая Троица, естественно, для нас. И, как в свое время писал Лоский, догмат о Пресвятой Троице обретает практическое преломление. Это не просто некоторая теория. Мы верим, что раз Бог открывается нам как Троица, и Он есть Троица, да, то мы призваны жить по образу Пресвятой Троицы. А это значит, что вся наша деятельность, она призвана вот быть наполнена этой верой. И интересно, как это преломляется на практике. Вот он здесь цитирует поразительные совершенно слова святителя Иоанна Златоуста. Это из беседы на первое послание Коринфянам, из 25-й беседы. Он говорит так: «Искать полезного для общества – вот правило совершеннейшего христианства. Вот точное его назначение, вот верх совершенства». Очень неожиданные слова, потому что люди привыкли, что православие обычно выглядит как, ну, чуть ли не эскапизм такой, когда вот от общества надо уйти, надо от него спрятаться, общество плохое, ужасное, там, значит, оно такое все падшее. Недавно разговаривал с человеком, который считает, что вообще вот во времена Златоуста как раз чуть ли не самые страшные времена были. Ну как, Златоуст же очень много обличает, говорит там о каких-то пороках общественных. Он сделал из этого вывод, что вот до этого и после было ничего, а вот во время Златоуста прямо было как-то все хуже, значительно хуже, да. Но на самом деле во все времена существовали трудности. И Златоуст здесь при этом, при том, что он все эти трудности прекрасно видел, говорит: искать полезного для общества – вот правило совершеннейшего христианства, вот верх совершенства. И дальше он подчеркивает: я не верю, что человеку возможно спастись, если он не трудится ради спасения ближнего. И владыка Калис заключает эту мысль: таков практический смысл троического догмата. Это и означает жить Пресвятой Троицей. То есть, вот, пожалуйста, практическое преломление вероучения, которое, собственно, которое можно, ну, практиковать в пост, когда ты как раз собираешься идти к Пасхе и, ну, смотришь на практику собственной жизни, больше молишься, больше обращаешь внимание на собственное поведение.
А вот на секунду отвлекусь от книги. У Владыки Калиста была такая статья, которая так называлась «Святая Троица. Парадигма человеческой личности». Он, кстати, по-моему, там цитирует даже такого русского мыслителя, русского космиста Николая Федоровича Федорова, у которого есть слова, что наша социальная программа – это догмат о Троице, вот имея в виду именно то, о чем мы сейчас говорили. Но там есть у Владыки Калиста, я помню, такое замечание грустное о том, что он кого-то из западных богословов цитирует, такую мысль, что вообще-то, если строго посмотреть на сегодняшних христиан, на нас, мы окажемся с такими монотеистами. То есть у нас догмат о Троице присутствует как часть символа веры, но вот в самую практическую плоскость как будто очень слабо входит. То есть если бы вдруг оказалось, что, я скажу странную вещь, но что Бог не Троица, а Единица, по большому счету в нашей жизни вот так ничего бы не изменилось практической. Вот вы как на такое грустное замечание реагируете?
Ну, во-первых, дело в том, что мы действительно монотеисты, и это неплохо.
Это да.
Более того, Бог действительно Единица, но в то же время и Троица. И здесь как раз все это можно об этом говорить и в хорошем смысле, и в плохом смысле. И вот, да, действительно, если Бог такая закрытая монада, совершенно единственная, да, в своем лице, это, по крайней мере, означает для нас, что Бог не может быть любовью, потому что Бог, мы говорим, что Бог есть любовь, Он не стал любовью, когда створил мир, а Он есть любовь. Это означает, что в Нем самом эта любовь между лицами Пресвятой Троицы обязательно присутствует. Но А что касается вот того, что это замечание такое грустное, но дело в том, что, к сожалению, очень часто все вероучение сводится к какой-то ненужной теоретической базе, которая вообще совершенно непонятна, понятен обряд, как я недавно увидел такую юмористическую открытку, обряд не заметил потери Творца. Да, ну вот получается, что как будто бы, ну то есть, понимаете как, дело в том, что многие люди, к сожалению, недалеки от магизма, от того, что распространено в том же шаманизме. То есть важно правильно совершить некоторое действие, чтобы получить результат. Бог для них не только может не быть Троицей, он для них даже может не быть личностью. Он просто, ну, некоторый закон, к которому надо правильно подойти, правильно нажать определенные кнопки, вот, правильно действовать, алгоритм выбрать, да, и если ты будешь действовать правильно, то он ответит тебе так, как ты хочешь, да, то есть это абсолютно такой потребительский подход, при том, что, конечно, Бог ждет от нас не просто какого-то правильного алгоритма действия, ему даже важно... То есть ему, конечно, важно, чтобы мы соблюдали заповеди, но ему важно, чтобы мы понимали, почему мы должны соблюдать заповеди. Мы должны стать его единомышленниками, мы должны стать его соработниками, а не просто исполнителями вот того, что воспринимаем формально, как некоторое правило, потому что в таком случае это исполнение не преобразит нашего сердца. Если оно не преобразит нашего сердца, оно не станет нашим. Если оно не станет нашим, то мы не сможем с Богом дальше соединиться, не сможем с Ним общаться. Мы так его и не увидим. И, кстати, здесь вот очень интересно...
Вот возвращаемся к книге.
Да, в третьей главе «Бог как Творец» Владыка Каллист рассказывает об образе и подобии Божьем человеке, и он говорит, что образ Божий, да, опять я в практическом таком ключе эту главу немножко раскрою, он говорит, что мы должны не только знать, что мы сотворены по образу и подобию Божию, но мы должны другого человека увидеть как образ и подобие Божие, и он интересно пишет здесь, если люди кажутся нам неприятными, скучными, предсказуемыми, то это лишь потому, что мы еще не прорвались ни в самих себе, ни в других к подлинной личности, свободной от стереотипов и знающей об уникальности каждого. Образ. Многие, хотя и не все греческие отцы, различают образ и подобие. Образ для них – это возможность жизни в Боге, подобие – осуществление этой возможности. И он говорит, подобно тому, как три божественные личности, ну, он здесь слово «личность» употребляет, это иногда вызывает вопросы, можно ли к лицам Пресвятой Троицы употреблять, по отношению к ним употреблять слово «личность». Русские богословы, писавшие по-русски и по, там, французски или по-английски на Западе, употребляли в своих текстах по-русски слово «личность», так что в этом нет проблемы, если ты тут же оговариваешься, что если в современном психологическом языке личность обладает своей волей, своим действием, она индивидуальна и обособлена, то в Троице мы говорим о трех лицах или... Вот условно, понимает условность этого языка личностях, которые при этом не обособлены, они различаются, но не разделяются, они единосущны, у них одна воля и одно действие, то есть они не становятся такими индивидуумами, да, вот отделенными друг от друга. Так вот, он говорит, что, значит, подобно тому, как три божественные личности живут нераздельно и друг ради друга, сотворенные по образу Троицы человек, по-настоящему обретает себя, когда видит мир глазами других людей, радуется и печалится о них, как о самом себе. И он приводит здесь пример слова преподобного Макария Египетского: «Невозможно спастись, иначе как только через ближнего, ибо в том и состоит чистота сердца, чтобы, видя грешников или немощных, иметь сострадание к ним и быть милосердным». Ну и, собственно, довольно много можно еще говорить здесь, но вот тоже в этой главе интересные слова преподобного Исаака Сирина. Он говорит: «Убегай от греха». И владыка Каллист комментирует: «Чтобы увидеть отраженный в нас лик Божий, нужно протереть зеркало. Без покаяния познать себя, найти свое внутреннее царство невозможно. То есть, если сегодня для многих людей, и эта мысль дальше еще будет у него повторяться, покаяние – это какое-то такое самобичевание, и, простите, но другого слова сложно найти, нытье о том, что ты плохой, то для владыки Каллиста, как, собственно, и для святых отцов, которых он здесь цитирует, покаяние – это обретение подлинного себя, это возвращение к себе, это действительно перемена ума, как много раз уже говорилось, и вот это возвращение к себе подлинному, да, оно предполагает отвержение греха, но не постоянное самобичевание, а выход к положительному чему-то.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Стефан де Мусчи, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии. Мы сегодня, напомню, говорим в рамках цикла «О книгах на Великий пост» о книге митрополита Каллиста Уэра «Путь православия». И продолжаем идти по закладкам, которые в книге у отца Стефана заложены, так что дальше.
Да, и, собственно, говоря о Боге как Творце, он говорит о том, что Бог соучаствует в жизни человека и соучаствует до того, что когда он видит наше падение и наши немощи, он нам сострадает, сострадает в наших немощах. Это такой неожиданный поворот несколько, да, почему? Потому что мы часто, и он здесь тоже об этом говорит, что такой традиционный взгляд на Бога, это такой взгляд на Него как на совершенно бесстрастного и не участвующего в жизни мира, вот так, в каком-то эмоциональном, в кавычках, смысле, да, но он как раз и говорит, что речь не идет о том, что мы начинаем приписывать Богу эмоции наши, человеческие, простые, но в то же время, когда мы читаем в Писании явные такие Божьи слова о том, что он сопереживает и сочувствует, соучаствует, да, жизни своего народа и вообще людей, мы не можем отмахнуться от них, как от просто таких поверхностных образов, сентиментальных, которые ничего на самом деле о Боге не говорят. Владыка, конечно, пишет о том, что это тайна Божия, да, и описать ее практически невозможно, и в то же время он показывает, что Божье соучастие в мире предполагает его вхождение в этот мир и подлинное разделение с миром его страданий и его тягот. Это не просто отстраненное некоторое такое наблюдение со стороны. Как он пишет, как он цитирует одну книгу западную, он говорит, «Любовь превращает чужие страдания в свои собственные». Ну и действительно, на самом деле, конечно, это во многом так и есть, то есть, читая, ну, любой читатель дальше увидит, что владыка не выходит здесь за рамки какого-то такого трезвого взгляда на Творца и в то же время подчеркивает подлинность любви Божией и подлинность его участия. И поэтому дальше вот в главе «Бог как человек», это четвертая глава, он рассказывает о причине воплощения, о причине воплощения и о том, как Бог спасает нас. И он как раз здесь полемизирует, он довольно часто в своих книгах полемизирует с западными точками зрения, с католическими, с протестантскими, например, да, и здесь как раз вот он подчеркивает, что Христос, воплощаясь, берет на себя последствия грехопадения, берет на себя их по-настоящему. Он не совершает греха, но он испытывает тяжесть падшего мира, причем не только физически, когда он устает, например, хочет есть или пить, но и даже эмоционально и душевно, потому что, ну, а что такое гефсиманское борение, да, как не душевное переживание? Это же не только физическое переживание, он же сам говорит, душа моя скорбит смертельно. И Владыка Каллист подчеркивает, что Христос входит в весь опыт не только нашей жизни, но и в опыт нашей смерти. Он переживает ужас физического умирания, и даже непостижимым образом, Владыка подчеркивает непостижимость этого, непостижимость происходящего, переживает опыт богооставленности. И он подчеркивает, что этот путь нашего спасения оказывается для него сопричастностью нам. Настолько, Бог настолько любит свое творение, что когда его творение пало, и когда оно переживает страдания и смерть, Бог присутствует и оказывается проводником и спутником человека на каждом этапе вот этого пути, так что мы, страдая и переживая, но при этом доверяя Богу, можем чувствовать, что Он рядом. Это, кстати, хотя Владыка об этом не пишет, удивительным образом пересекается с словами Псалма, когда Давид говорит: «И если я пойду долиной смертной тени, твой посох и твоя палица, они меня утешают». Многие не понимают, о чем идет речь, а образ-то очень, на самом деле, простой. Давид представляет, то есть он же сам пастух, и он представляет себя овечкой и представляет Бога пастырем. И долина смертной тени, на самом деле, это просто темное ущелье, да, через которое овечка боится идти, и пастух тросточкой, как бы постукивая легонько, так сказать, ей по, там, по бокам, по спине, дает ей понять, что он рядом, что он присутствует вот в этом страшном ущелье, и она не боится, она чувствует, что он рядом. И вот Давид об этом говорит, что так он Бога чувствует, когда он вот в этой долине смертной тени присутствует, когда ему страшно, то Бог с вот этим постукиванием, этим присутствием рядом помогает ему и поддерживает его. Далее.
Так.
Далее, наверное, важно, ну так, чтобы немножко сократить, потому что, конечно, очень много можно цитировать, я бы сразу перешел к пятой главе, где Владыка говорит о Боге как духе. И здесь он, конечно, обращается к теме Пятидесятницы и подчеркивает важность даров Пятидесятницы. Вот мы говорили уже сегодня, что многое нами в традиции не прочитывается, она есть, она очень богатая, очень глубокая, она истинная, как мы, несомненно, в это верим, и при этом мы как будто бы не считываем какие-то вещи. И вот одна из таких вещей – это дары Святого Духа, которые даются каждому в миропомазании. Владыка подчеркивает, что, во-первых, он говорит, здесь есть по меньшей мере три поразительных свойства у Пятидесятницы. Во-первых, это дар всему народу Божьему, всей церкви, не каким-то отдельным личностям, но всем. Во-вторых, это дар единства, потому что все единодушны, да, они соединены все Святым Духом. И в-третьих, это дар многообразия. То есть, с одной стороны, Господь нас соединяет, с другой стороны, Он не лишает нас личных даров, и каждый оказывается по-своему уникален. Владыка напоминает, что когда Господь придет и когда наступит, собственно, Царство Небесное, каждому верующему будет дан камень, на котором написано Его имя. И Бог, присутствуя в человеке, не стирает его личности, не уничтожает его уникальности, а наоборот просвещает его. Ну, я лично всегда сравниваю это с калейдоскопом, потому что каждое движение создает совершенно уникальный узор, который никогда не повторяется. Далее глава «Бог как любовь», да, и он говорит здесь уже о практических вещах, он говорит о трех этапах, о трех этапах христианской жизни, о трех стадиях. Первая стадия – это практическая стадия, вторая, он говорит, это стадия созерцания природы, И, наконец, третья стадия – это стадия богословия, в собственном смысле слова, и созерцания Бога. И вот первая стадия – практическая стадия, да, то есть это стадия возрастания в добродетели. Очень важно, что он об этом говорит, потому что часто люди, обращаясь к аскетической литературе, забывают, что эта аскетическая литература, ну, те же, например, не знаю, там, та же книга преподобного Авва Дорофея или, например, Лествица Иоанна, преподобного Иоанна Лествичника и многие-многие другие подобные книги, они были написаны. Ну, мы часто слышим, вот они написаны монахами, для монахов, и миряне как будто бы должны сделать из этого вывод, что эти вещи для них не актуальны. Да нет, актуальны. Хотя, конечно, с оговорками, да, но при этом сложность-то в другом. Эти книги написаны для людей, которые прошли первый этап, и они об этом этапе просто не говорят. Это этап добродетельной жизни по заповедям. И когда мы начинаем это читать, мы думаем, о, вот она христианская жизнь, вот что надо делать. Но это все равно, что начать, например, строить дом сразу со стен, без фундамента. Какое-то время он постоит и даже, может быть, будет казаться устойчивым, но в итоге без фундамента хорошим, теплым, да, и надежным он не будет. То же самое и с аскетической жизнью многих из нас. Потому что мы сразу начинаем с аскетики, пропуская этап этики, этап добродетельной жизни по заповедям. И Владыка очень хорошо об этом пишет. Вот он, например, когда говорит о бесстрастии, очень красиво он об этом говорит, он бесстрастие – это не безразличие и не бесчувствие. То есть, ну, вообще как, почему он об этом заговаривает? Он говорит, что вот на этом аскетическом пути, пути аскетического такого усилия, когда Царство Небесное силой берется, да, он говорит, что есть два подхода к страстям. Ну, их на самом деле три в своей статье он выделяет на другом месте. Но вот два таких ключевых можно выделить, да. Одни отцы говорили, что страсти должны быть уничтожены, другие говорят, что страсти должны быть преображены. На самом деле это не противоречит одно другому, потому что страсти как страсти действительно должны быть уничтожены, но будучи уничтожены как страсти, они обретают свое здоровое состояние, потому что это просто силы души, которые Бог в нас вложил, и которые после грехопадения исказились, и борясь с ними как со страстями, мы приводим их в нормальное состояние, в естественное состояние, состояние, которое Богом задумано изначально. И вот он говорит, бесстрастие – это не безразличие и не бесчувствие, потому что иногда так кажется. Ну, то есть бесстрастие – это когда ты совсем, вот, знаете, что воля, что неволя, все равно. Он говорит, что апатия – это вот то, как отцы, да, упоминают слово «бесстрастие», как дословно переводится, стоило бы переводить как «чистота сердца», потому что это внутренняя собранность и духовная свобода, дающая силу противостоять искушениям. Это переход от зыбкости к устойчивости, от надлома к внутренней и внутренней расколотости к простоте и цельности сердца. Бесстрастие неразрывно связано с любовью. Это две стороны единой сущности. Бесстрастие – верный признак того, что самость и похоть уже не властны над нами, а значит, мы способны к истинной любви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Стефан де Мусчи, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем читать и размышлять над страницами книги митрополита Каллиста Уэра «Путь православия» и идем дальше по закладочкам нашего гостя, которые в этой книжке лежат.
Да, и несколько раз, говоря об аскетическом делании, Владыка подчеркивает, что без прохождения практического этапа, этапа соблюдения заповедей, невозможно двигаться по пути веры и по пути богопознания, но при этом вот эти этапы, они не должны представляться себе просто такими последовательными ступенями, как будто бы сначала надо соблюсти все заповеди, а потом переходить к аскетической жизни.
А третий этап какой еще раз?
Третий этап богословия.
Как интеллектуальная деятельность такая, духовная,
интеллектуальная. Это именно созерцательная деятельность. То есть, ну вот, вот эти этапы, насколько я понимаю, они в какой-то степени параллельно оказываются катафатическому богословию, апофатическому богословию и, собственно, богословию встречи. Как я студентам иногда говорю, представьте себе, что сначала вы прочитали книгу о любимом писателе, а потом вы поняли, что книга и писатель не ограничивается, а потом вы с ним встретились. И встреча с ним никогда не была бы равна никакой книге, даже собранию сочинений о нем, даже самой подробной исследовательской работе, потому что личность никогда нельзя свести просто к описанию, к текстам каким-то, да. Вот то же самое с богословием, конечно, и с путем возрастания в Боге. Да, и что дальше интересно? Владыка говорит о том, что постепенно, обретая бесстрастие, как трезвый такой и правильный взгляд на вещи, мы обретаем трезвение. Он говорит, первое обязательное условие всякого созерцания – это трезвение, трезвенность. Да, и чтобы созерцать природу и Бога, надо научиться быть там, где ты есть, именно в этой минуте и в этом месте. Остановись, посмотри, послушай. Это начало созерцания. Оно начинается с отверзения очей физических и духовных. Я открываю глаза и мало-помалу учусь видеть окружающий меня мир, подлинный мир, то есть мир Божий. Вообще для него очень важно, оказывается, жить в настоящем и видеть ценность того момента, который, в котором ты находишься здесь сейчас. Сегодня об этом много говорят, но мало кто понимает, что у этого есть богословское основание, потому что мир, который тебя окружает, он весь наполнен энергиями Божьими, и каждый человек, с которым ты пересекаешься, может быть распознан тобою как образ Божий. Так он говорит, созерцание природы должно быть обосновано этически. Мы не можем и шага ступить на втором отрезке, пока путем исполнения заповедей и упражнением в добродетели чуть-чуть не продвинемся по первому. И вот эти два этапа, они все время идут. И дальше очень интересно, конечно, он цитирует здесь Оливье Климана, тоже прекрасного автора.
Французского богослова. Да. И тоже, как и владыка Калиствер, такого последователя ученика Владимира Николаевича Лоскова.
Да, и вот он, значит, цитирует, он говорит, «Подлинный мистицизм состоит в том, чтобы открыть необычное в обычном». Ничто существующее не может считаться мелким и презренным, ибо всякой твари, делу рук Божиих, отведено свое место, особое место в установленном миропорядке. И дальше он цитирует еще одного автора, который говорит, «Учимся видеть сокрытое в явном. Научившийся увидеть сокровенность явного намного полнее, чем тот, кто привык видеть сокрытое лишь в сокрытом». То есть правильный взгляд на мир – позволяет увидеть ценность в обычных вещах, в обычных отношениях, и это переводит аскезу, и Владыка Калис здесь много об этом пишет, из удела избранных пустынников, что ну, со всех точек зрения неправильно, потому что это неправильно, и сами отцы так не учили, и сегодня люди, которые думают, что вот аскеза, она только для каких-то там, значит, отшельников, которые сидят там, в кельях или в пещерах, или где-то там еще, да, в каких-нибудь избушках в лесу, а для них как будто бы аскеза не нужна и неприемлема, да, они не понимают, что аскеза, это практика жизни, которая необходима просто для того, чтобы тебе быть христианином, и она может быть открыта в самых обычных вещах и обычных отношениях. И он цитирует, скажем, рассказ о преподобном Антонии Великом, которому Бог говорит, вот в таком-то городе есть человек, который равен тебе. Он там врач, кажется, да, который от всего заработанного там жертвует достаточно много, да, нищим. Ну и таких историй в аскетической литературе очень много, когда аскетам открывалось, что можно обрести равную святость, праведной жизнью в мире, помогая бедным, нищим, спасая от смерти или, скажем, там, защищая от угнетения вдов, сирот.
А я вот вспоминаю, вы сказали про созерцание, статью митрополита Каллиста «Через творение к Творцу». про экологию статья на самом деле, про отношение христианское к природе, но очень так богословски фундированное через нетварные энергии и так далее. Но начинается с того, что владыка Кали вспоминает, что на Афоне есть где-то табличка «Берегите деревья», и в ней много богословского смысла. Еще он вспоминает чей-то пример из литературы, когда один другого спрашивает: «А ты когда-нибудь видел дерево?» «Ну, конечно, видел дерево». «Нет, ты видел дерево, ты смотрел на него, ты изумился тому, как причудливо в этом обычном явлении природы сказался замысел Творца, воля Творца, дар Творца нам. Вот оно, созерцание, и через творение восходишь к Творцу».
Наконец, последняя глава «Бог как вечность». И здесь мне, конечно, очень интересно и показалась мысль о том, что страшный суд оказывается моментом истины. Он подчеркивает, владыка, что в Евангелии от Иоанна сказано, что суд длится в течение всего нашего бытия на земле. Он говорит: «Всякий раз, инстинктивно или осознанно выбирая добро, мы уже здесь и сейчас приближаемся к вечной жизни. Выбирая зло, вступаем в преддверие ада». И дальше. Суд, наверное, точнее всего было бы назвать суд моментом истины. «Когда в сияющем свете перед нами предстанет вся наша жизнь, мы увидим все последствия каждого совершенного нами выбора, с необычайной ясностью осознаем, кто мы, каков был глубинный смысл нашей жизни». И действительно это очень важно, потому что людям кажется, что вот суд, он где-то там, потом, и здесь можно пожить как-то по-своему, а потом резко к нему приготовиться и, может быть, успеть, так сказать, заскочить в последний вагон, в последний момент покаяться, охнуть там, да, и вот в этом, так сказать, последнем покаянии Бог тебя примет. Бог, несомненно, принимает и последнее покаяние. Бог, несомненно, мы знаем прекрасно это по примеру покающегося разбойника, принимает покаяние и в таком виде. Но насколько мы уверены, что в ситуации обычной жизни, все-таки разбойник был в необычной ситуации, он вообще-то умирал на кресте, мучительнейшей смертью рядом с умирающим Богочеловеком Иисусом Христом. Насколько мы уверены, что мы в обычной своей жизни сможем перестроить все свое сознание, все восприятие мира и восприятие Бога. Скажем, мой опыт как священника, который исповедовал в том числе людей перед смертью, говорит о том, что это чрезвычайно трудно, что если ты всю жизнь не копал колодец собственного сердца, если ты всю жизнь над сердцем не работал, потом сложно найти такой ковш, который возьмет и всю вот этот, весь этот пласт, всю эту глыбу материи, земли, да, вот возьмет и одним махом выкопает так, чтобы достичь вот этого живоносного какого-то источника. Поэтому, конечно, очень важно, что говорит владыка, вот приготовление к этому, к этой встрече с Богом, оно должно быть уже здесь и сейчас. И это очень хорошо соотносится с словами святителя Василия Великого, который говорит, что на суде не будет судопроизводства. То есть тоже иногда так люди представляют себе, ну, то есть там есть песнопения, которые об этом говорят, но надо понимать, что это образы, да, что не будет адвокатов и прокуроров, что Бог будет всяческое во всем, и то, как ты приготовил себя к этой встрече, вот, собственно, то ты и будешь испытывать, то ты и будешь переживать. И владыка, конечно, подчеркивает две мысли, и он говорит, вот есть две противоположные, но не противоречащие друг другу истины, когда мы говорим о последнем пределе, о последних вещах. Во-первых, Бог дал человеку свободную волю, и наша вечность полностью зависит от нашего согласия принять или отвергнуть Бога. Во-вторых, любовь предполагает сострадание, сопричастность. А значит, тех, кто предпочел навсегда остаться в аду, Бог и там не оставляет. И интересно, кстати, он приводит здесь цитату из Псалма, всем достаточно хорошо известную. «Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты». То есть для многих людей, да, вот они говорят, ну вот ад – это место без Бога. Но вот псалмопевец говорит, что это место, в котором человек, ну, не псалмопевец об этом говорит, мы так понимаем, да, что ад – это там, это место, в котором человек пытается остаться без Бога.
Но в том-то и дело, что чем, и тут Владыка так и говорит, чем решительнее отказ, тем глубже страдание. И в этом страдании Бог, насколько человек ему позволяет, да, присутствует, и, как пишет преподобный Исаак Сирин, неуместна никому такая мысль, что грешники в гиене лишаются любви Божией. Ну и интересно, конечно, как он говорит, в воскресении все члены будут воскрешены, и по написанному волос, волос не погибнет. То есть мы привыкли очень часто думать, что речь идет о какой-то такой жизненной ситуации, и даже возникает вопрос, а как это вот волос, Христос говорит, волос не погибнет, а у нас есть мученики, да, там всякие мученики, исповедники и люди, которые страдали за веру, и, в общем-то, да и даже не обязательно какие-то гонения испытывать, чтобы понять, что в обычной жизненной ситуации, ну, явно волос с нашей головы нашей погибает, да, но преподобный Макарий Египетский говорит, это же о вечности, и действительно, если ты избрал Бога, то и волос с головы твоей не упадет. Ну и, наконец, вот последняя такая, да, последняя часть эпилога «Путь в бесконечность». Автор говорит, что познанию Бога и вот этому духовному росту не будет никакого конца. Он подчеркивает две мысли. Он говорит, во-первых, совершенство не монохромно, а многоцветно. Во-вторых, оно не статично и динамично. И что, собственно говоря, он здесь хочет сказать? Что так как мы разные, Бог принимает нашу уникальность. И он замечательно цитирует здесь преподобного Исаию Отшельника. Он говорит, «Милосерд есть Господь Иисус, чтобы упокоить каждого из нас по делам Его». Упокоить каждого. «И малого по малости Его». Как сказал, «Много обителей у Отца Моего, ибо хотя царствие одно, но каждый обретает в нем свое место и свое ему дело». По-моему, совершенно удивительно.
Да, действительно. Спасибо огромное, отец Стефан. Мы с вами по таким рэперным точкам этой книги прошли, и хочется ее теперь и перечитать, или прочитать, наверное, тому, кто раньше ее не читал. Кристально ясная, как кажется, мысль у владыки Каллиста, и пишет он просто и доступно и доходчиво, при этом не теряя глубины и какого-то прикосновения к сути. Спасибо огромное. Священник Стефан Дамусчи, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии, автор и ведущий программы «Евангелие день за днем» на радио «Вера» был сегодня с нами и предложил нам на этот великий пост поразмышлять над книгой «Путь православия» митрополита Каллиста Уэра. Микрофона был Константин Мацан. До свидания. Мы на этой неделе продолжим говорить о книгах на Великий пост, так что оставайтесь с нами, дорогие друзья. До встречи.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».